век, как день вчерашний, как дым промчалась жизнь моя, и двери смерти страшно тяжки, уж недалеки от меня. Владыка Бог мой милосердный, не дай погибнуть мне в грехах. Отныне я молюсь и каюсь, и каясь плачу во слезах, чтоб мне омыть грехи слезами и чистым в нити в твой чертог, и со святыми вечно славить, хвалить тебя, Творец и Бог. Пусть церковь мать меня проводит туда, где Божия семья, туда, где славят тебя вечно, там есть обитель для меня. О Боже мой, прими моления и скорби плач моей души. Пошли мне, Господи, терпение и все грехи мои прости. Прошел мой век, как день вчерашний, как дым промчалась жизнь моя, и двери смерти страшно тяжки, уж недалеки от меня.
Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А на волнах нашего радио сегодня уже не в первый раз публицист, общественный деятель, ректор Европейского института ЮСТА и ветеран спецслужб Дмитрий Совин. Добрый день, Дмитрий!
Добрый день!
Прозвучал очень грустный, но жизненный старинный духовный кант о краткосрочности человеческого бытия, кант в исполнении Ильи Литвака. Замечательный был музыкант и кинорежиссер. И мы иногда ставим записи тех кантов, которые он сделал при жизни. Но тема разговора у нас, наверное, многие уже поняли, связаны с трагическим уходом, с убийством Даши Платоновой, Даши Дугиной. И все то, что с этим связано, потому что как в капле воды отражается океан, так во всей этой истории, а мы по свежим следам записываем эту беседу, конечно, пока эфир выйдет, многое может проясниться, может быть, но я думаю, суть это не поменяет нисколько. Следствие сработало достаточно оперативно, Следственный комитет России нашли злоумышленницу по фамилии Вовк, Наталья Вовк, то ли она из Азова, из вот этого вот запрещенная в нашей России организация. Но, слава богу, большая часть участников этого батальона сидит, находится в заключении. Или, по другой версии, профессиональный диверсант, человек, в любом случае связанный с украинскими спецслужбами. Но, тем не менее, другие фамилии не звучат. Вот у меня вопрос Дмитрию, как к специалисту. Дмитрий, это специально нас отводят от истины? Сколько нужно людей, чтобы провернуть вот такое вот резонансное убийство, резонансное устранение? А ясно, что если это Украина организовала, что это решалось на самом верху, может быть, даже и не только Украина, а какие-то западные спецслужбы здесь принимали участие. Вот около месяца, примерно месяц, вот это прибывшая с территории юго-востока Украины дама вела наблюдение, вела какую-то подготовительную работу. И ей же должны были помогать, по идее, должны были быть подельники. Сколько людей обычно участвует вот, подобного рода акциях?
Я скажу так, что не то, что нас уводят в сторону или что-то хотят скрыть, просто в интересах оперативных служб, в интересах следствия информация вполне может скрываться, чтобы не позволить преступникам предпринять какие-то контрдействия.
Не уйти от ответственности.
Не уйти от ответственности. Если они поймут, что следствие идет по верному пути, то они, несомненно, попытаются скрыться, и тогда мы упустим самое важное. Мы не раскрутим всю ниточку, которая наверняка приведет не только в киевские кабинеты, а и в кабинеты ряда западных спецслужб, потому что, на мой взгляд, такую операцию провести украинским спецслужбам, скорее всего, самостоятельно не по силам. Они могут быть исполнителями, то есть их агентурная сеть, их, скажем так, диверсант-убийца, который может непосредственно там заложить взрывное устройство, нажать на кнопку для того, чтобы это взрывное устройство было приведено в действие. Но надо исходить из того, что речь идет о Москве, о Московской области. Это центр политической жизни России, и так здесь просто орудовать не получится. Это должна быть создана глубоко эшелонированная агентурная сеть с резидентом, с десятками агентов, с техническими, финансовыми возможностями. Поэтому ВОВК, она почему продемонстрирована обществу? Потому что она как символ этого убийства, как непосредственный исполнитель. Всех остальных я почему-то предполагаю, с высокой долей уверенности мы постепенно будем видеть на экранах телевидения все новых и новых лиц, которые будут всплывать по мере проведения этого расследования. Это первый важный момент. Теперь, вот вы сказали такую интересную фразу по поводу Азова. И здесь вот я бы что добавил. Вот существует мнение, что Азов на сегодняшний день изолирован. Основная часть его бойцов находится в лагере пленных в ДНР. Какая-то часть наиболее одиозных фигур находится в других СИЗО. Утверждают, что в том числе и на территории России. Но я хочу сказать, что Азов – это не только полк Азов. Это широкомасштабная, очень мощная неонацистская организация, которая включает в себя и детские сады, и учебные заведения, и общественно-политическую настройку Азова. На сегодняшний день подразделения Азова сформированы в Киеве, в Черкасах, в Харькове, в Чернигове, в целом ряде других населенных пунктов. Поэтому Азов – это своеобразная гидра, то есть на каждую отрубленную голову мы получаем две новых.
Еще вот эта вот дама, прибывшая в Москву со своей дочерью, ну я предполагаю, что эта дочь также подвергалась обработке соответствующей, и, возможно, она и заложила взрывное устройство, вот прошла такая информация.
Дело в том, что вообще в террористической деятельности, к сожалению, огромному, дети используются и порой достаточно активно, потому что ребенок не вызывает подозрения. Ну, не ребенок там, а подросток, например, да, потому что уж совсем-то детей маленьких сложно привлекать, но начиная там с 10, 12, 15 лет, те же самые террористические исламистские группы это вполне использовали. Дети часто использовались в партизанской борьбе прошлых эпох.
В Латинской Америке.
В Латинской Америке целые подразделения из детей. Мы видим, как дети активно используются в боевых действиях в отсталых африканских странах. И ничего нет удивительного, что, допустим, в той же Украине кому-то могла прийти в голову мысль, а не использовать ли там подростка для закладки взрывного устройства. Потому что он не вызовет таких подозрений, как если взрослый человек будет возиться возле машины. Но вот там есть целый ряд вопросов к этому всему. Я думаю, что именно оперативные службы ФСБ, Следственный комитет, они в этом детально, досконально разберутся, у них есть инструментарий, у них есть полномочия на это. Но если подвести какую-то предварительную черту под ответом, я считаю, что, конечно, но подчеркну, это мое мнение экспертное, потому что я не занимаюсь самим расследованием. Я считаю, что, несомненно, такое преступление не могло быть совершено одиночкой. Второе, Это, скорее всего, операция не только спецслужбы Украины. Здесь должны где-то вылезти уши западных спецслужб. Вопрос каких? Либо это МИ-6, либо это французы, либо это американцы. Они вдвойне и втройне заинтересованы в таких событийных, значит, рядах. Почему? Потому что вот убийство Даши, оно вообще напрягло, эскалировало ситуацию в обществе.
А мне кажется, что многие ожидали что-то подобное. Я от очень многих своих знакомых и экспертов, и политологов слышал опасения. Да, собственно, мы, когда началась эта вот так называемая спецоперация, записали беседу, и я там поднимал эту тему о вот этих вот ячейках, внедренных в Российской Федерации. Ну, об этом чуть позже поговорим. И многие ожидали вот чего-то подобного именно в Центральной России, потому что на окраинах мы уже это видим. Заходят ДРГ, так называемые диверсионно-разведывательные группы, убивают людей, совершают теракты, подрывы. Я уже не говорю про Запорожье, где уже несколько десятков и чиновников администрации пострадали, погибли, либо были ранены. И также и журналисты, и общественные деятели, и пророссийские активисты. Это, конечно, безобразие, на мой взгляд, и требует принятия решительных мер. Защита должна быть охрана выделяться этим людям. Иначе это будет бесконечно продолжаться. В традициях УПА УНСО после военных все точно так, как когда-то было, как было 70 лет назад.
Но этот опыт, ведь он передавался там из поколения в поколение, опыт диверсионной борьбы, опыт террористической борьбы. И именно националистическое крыло в украинском социуме, оно очень расположено к этому. Тем же методом герилии, это ведение партизанской войны в условиях города. Они это изучали, у них специалисты работали с ними и по минно-взрывному делу, и по снайперскому направлению. Они большое внимание уделяли таким темам, как ориентирование в городе, как использование специфики городских коммуникаций для осуществления вооруженной борьбы. А на это ушли у них десятилетия. В начале 90-х годов этим в рядах ОНСО занимались ребята, бывшие морпехи, бывшие десантники, бывшие спецназовцы, которые после развала Советского Союза не нашли себя и примкнули к националистам. Я лично таких людей знал, видел. В 92 году УНСО участвовало в боевых действиях в Приднестровье против агрессоров Молдовы. Совместно, как бы, мы все находились в одних окопах. Приднестровье, оно было уникально тем, что это единственное место в мире, подчеркну, где украинские националисты воевали на одной стороне с русскими добровольцами против молдавских агрессоров.
Но это недолго продолжалось.
Но это продолжалось ровно столько, сколько был конфликт. И потом уже в ситуациях в Абхазии, на Кавказе, в Сербии, в Хорватии, в Боснии и Герцеговине.
Окопы были разные.
Вот единственный случай, который свел всех вместе, Приднестровье. Почему? Потому что Приднестровье уникально тем, что там три равных общины, русская, молдавская, украинская. И когда-то Приднестровье было частью УССР, когда была Молдавская автономная Советская Социалистическая Республика в составе Украины. До 40-го года, когда в 40-м году уже возникла МССР. Поэтому я хорошо знаю людей первой волны, и я понимаю, как их готовили. Даже в Приднестровском конфликте у них была стратегическая задача вывести как можно больше из зоны боевых действий оружия, взрывчатки и так далее на будущее. Понятно, что они этим никогда не ограничивались, но уже в начале 90-х годов это были люди, настроенные конкретно, предметно на ведение длительной вооруженной борьбы с Россией и с русскими.
Ну, я хотел бы также сказать, что вот в сегодняшней Украине, которую многие считают не без оснований террористическим государством, удивительным образом слились воедино два потока. Это вот это люди из УНСО с большим, так сказать, бэкграундом и большим опытом вот организации терактов, и те люди, которые когда-то служили в советском еще КГБ, комитете, УКГБ, вернее, Управление Комитета государственной безопасности по непосредственно Украинской ССР. Поэтому республика была очень продвинутая, очень, так сказать, одна из лучших в плане экономики в Советском Союзе, если не самой лучшей. И спецслужбы там тоже были очень на хорошем уровне. Вот два потока сегодня слились в борьбе против Российской Федерации, против России, и используются наработки и спецслужб, и наработки от националистов или нацистов. Ни слова националистов относительно вот наших оппонентов совершенно не нравится. Это слово хорошее, националист – это человек, любящий свою родину, который готов проливать кровь и отдать свою жизнь за нее. А укронацисты – это последователи немецкого фашизма, которых мы, собственно, перед собой имеем сегодня. Но возвращаясь к делу Даши Дугиной, Даши Платоновой, очень жаль ее, потому что ее сбили на взлете. Мы ее знали вот с Дмитрием, это коллега, это, собственно, товарищ. И вот эта смерть, конечно, очень тяжело повлияла на меня. Когда я узнал, услышал об этом, то, в общем, конечно, переживал очень сильно, потому что такие вещи неожиданные напоминают птицу, которую сбивают на взлете охотник, который лететь бы да и лететь, и всего-то 30 лет было, а столько всего сделано, талантливая молодая женщина, никто подобного не ожидал. Почему все-таки Даша? Есть предположение, что работала вот эта большая группа лиц, террористов, преступников, именно против нее, отнюдь не против отца. Хотя, казалось бы, отец тоже мог вызвать интерес в плане устранения. Но вот именно Даша Дугина, человек, который, ну, медийный, в общем, журналист, с языками, с хорошим французским, с хорошим английским, и она часто выходила в эфиры различных западных телеканалов до определенного момента, пока не попала под санкции, тут уж все это прекратилось, конечно.
Я бы хотел все-таки вот эту тему чуть-чуть подраскрыть, роль КГБ в такого рода историях. Здесь очень интересный такой сюжет развивался в конце 80-х, начале 90-х годов, когда на фоне основной массы сотрудников госбезопасности, которые были абсолютно патриотически настроенными людьми и отдавали все свои силы и возможности служению Родины, а внутри КГБ образовалась группа, ее, собственно говоря, таким, ну, назовем это условно, лидером был генерал Бобков,
который, ну, и Андропов, оказался, естественно, это же все под
эгидой Андропова происходило. Андроповские птенцы, они были проводниками перестройки.
И... Ну, они готовили снос Советского Союза. Сейчас это можно... Это уже говорить, тайна, да,
повышения. Ну, я как это самое, исходя из такой корпоративной этики, не говорю так. Да, они готовили перестройку, проводили перестройку наряду с ядром ЦК КПСС, которое вокруг Горбачева было сформировано. И они создавали совместно с партийными организациями на местах националистические движения в Молдавии, на Украине, в Белоруссии, в Средней Азии. Они первоначально назывались, если помнишь, Народные фронты в поддержку перестройки, которые через буквально 2-3 года превратились в жесткие националистические организации.
И стали боевыми уже.
И приобрели боевые крылья. И самое интересное, была череда разоблачений и на Украине, и в Молдавии, и в Средней Азии, когда выяснялось, что лидеры вот этих националистических групп, особенно радикальных националистических групп, были агентами КГБ СССР. Публиковались их дела, материалы. Вот, в частности, такой был Юрий Рожко, лидер Народного фронта Молдовы, такой откровенный националист, фашист, который ненавидел все русское. Главный там у них лозунг был «Русских за Днестр, евреев в Днестр» и так далее. Но вообще конкретно такой колерованный нацизм. А потом берут, публикуют материалы его личного агентурного дела. Вот такие были сюжеты.
Ну, поэтому... Извините, Лех Валенса, лидер солидарности польской, сейчас тоже это известно, найдены уже его документы личные, тоже был спецагентом польских спецслужб и, в общем, работал на них.
Вот в этом-то и момент весь. Поэтому вот этот симбиоз националистических движений и бывших сотрудников КГБ, а также действующих сотрудников уже СИБа, СБУ, там я не знаю, чего угодно, вот этих служб, он вполне логичен, потому что все народные фронты формировались на основании циркуляра ЦК КПСС о создании в республиках народных фронтов в поддержку перестройки. Пункт номер один. Второе, это распоряжение, спущенное на республиканские и другие низовые структуры комитета госбезопасности, агентурно насыщать, проникать и вести это как бы оперативное сопровождение.
И возглавить фактически.
Фактически, да. А в какой-то момент, в час че, агентура, которую, бывает так вот, выводим в жизнь, приобретает такой вес, что уже не агент зависит от оперативного сотрудника, а тот начинает зависеть от агента. Это уникальная тема, просто отдельный разговор, может, не публичный, конечно. Нет, вот он ведет, допустим, агента, ведет, и он, например, как тот же Черновол или там, я не знаю, как Рожка становится депутатом парламента, главой комитета, зампредом парламента, иногда председателем парламента, иногда президентом даже. И меняются роли. Вчерашний агент, он уже начинает управлять вот этими оперативными сотрудниками, потому что они уже от него впадают в зависимость, у него статус выше, чем у них.
Да, это интересный момент, требующий дополнительного исследования. Но все-таки почему? Даша Платонова? По сути дела, перед нами, на мой взгляд, сакральная жертва. В чем эта жертва заключается и почему такой интерес именно к ней? Почему она выбрана была? Чистая, кроткая девочка, православная христианка, человек, который был ведущий на телеканале «Царьград», безусловно, уважаемый канал, монархический канал, канал, который стоит на позиции консервативно-патриотических, и вот такая гибель.
А здесь заложен символизм. В этом всем присутствует символизм, это в каком-то отношении сакральное убийство.
Что-то оккультное, да, прослеживается?
Здесь есть, несомненно, элементы и оккультизма, а это еще раз подчеркивает, что имеются связи с глубоко законспирированными людьми, объединениями, которые находятся в недрах тех же самых украинских спецслужб, в недрах того же Азова, в недрах их кураторов западных, которые в том числе прорабатывают такие варианты. Почему я думаю, что здесь присутствует элемент вот такого демонстративно-сакрального убийства, да, которое должно потрясти основы, напугать колеблющихся, заставить сжаться, может быть, даже и струсить тех, кто сейчас на передовой, потому что взорвали человека в машине, это же серьезная вещь, там это, оно так звучит, что мы бы тоже там и так далее, мы готовы в любой момент умереть. Но каждый человек реально хочет жить, ну, если у него нормально с психикой.
Ну, по крайней мере, в честном открытом бою погибнуть, а не так вот.
Да, вот взяли и из-под тишка убили. И Даша, я когда с ней общался, я вообще думал, что это как такая смесь ангела и амазонки одновременно. Вот она это в себе сочетала. И каждое ее слово, хотя вот мне там 53 года, ей 29 было, каждое ее слово было для меня интересно, хотя я прошел там огромный опыт преподавания, там защищал тоже диссертации, получал какие-то научные там звания. Она была ценна во всем, она была харизматична, она была мощным, несомненно, спикером, она аналитик, она со связями. Но вот просто всего этого, как бы мне кажется, было все равно недостаточно для того, чтобы вот сказать, а давайте ее убьем за это. Довольно много людей, которые со связями, спикеры.
Но она может быть, как ли, может быть, ее готовили под что-то и об этом узнали, учитывая, что здесь внедрены агенты в большом количестве. Она же реально лидер общественного мнения, прежде для молодежи.
Да, и она, я предлагаю начать с чего? Она представитель семейства, которое положило все на алтарь Новороссии, на алтарь русского мира. И ее отец при любом раскладе издал десятки книг, которые выходили в том числе крупными тиражами. И эти книги формировали прослойку патриотов России, русского мира и Евразии. Это раз. Убийство Дарьи – это как бы удар в самый корень этой семьи. Второй момент. Дарья, которая развивалась под эгидой отца, затем самостоятельно, несомненно, могло быть так, что ее готовили к какой-то миссии. Почему в последнее время она постоянно присутствовала на телепрограммах? Она очень много выступала. Я с ней, вот когда мы последний раз виделись, я, там планировали пообщаться, попить чайку, и она мне стала рассказывать, что она практически постоянно выступает на патриотических площадках, в различных там клубах, на площадках в книжных магазинах, презентует какие-то статьи, публикации. Она шла по восходящей траектории, как общественный деятель, вполне очевидная и понятная ориентация. Это евразийство, это русский мир, это Новороссия.
Это... Хотя при этом избытка тщеславия я у нее не замечал. Я думаю, что это была договоренность с кем-то о продвижении вот в этом информационном поле.
Здесь еще как бы внутренние характеристики человека играют большую роль. У нее не было вот этого снобизма, у нее не было гонора, тщеславия, у нее не было высокомерия. Я всегда про себя это отмечал, потому что будь бы другой человек на ее месте со знанием языков, с таким количеством публикаций, с такими медийными возможностями, там бы, как говорится, на простой козе подкатить было бы трудно. Она всегда была в общении, она была дружелюбна, но при этом она вполне могла готовиться как раз для выполнения серьезной миссии, которая была связана, ведь сейчас четко стоит вопрос о пересмотре базовых подходов к образованию, к воспитанию, к идеологии.
Плюс большой дефицит кадров сегодня мы наблюдаем.
Дефицит кадров. И на этом фоне каждая такая единица, она на вес золота. А у нее еще была харизма. У нее возраст очень хорошо подходил, до 30 лет, да, ну плюс-минус там к 30 ближе. У нее родословная, что тоже немаловажно, да, видна какая-то преемственность семейная. Несомненно, это, ну, это был такой пунктик, который мог сыграть трагическую роль в вынесении ей приговора. И еще один момент, который я как-то уже озвучивал. У меня есть такое внутреннее ощущение, что в окончательном принятии решения по ней сыграла роль то, что она была на Азовстале. И она снимала там материал с Азовстали моего.
И ездила вместе с иностранными журналистами.
Ездила туда вместе с иностранными журналистами. И, ну, это моя гипотеза. И дай бог, чтобы она не подтвердилась, но это моя гипотеза по ощущениям. Вот когда мы говорили о разных оккультных аспектах происходящего, один из таких аргументов в эту пользу – это то, что она была на Азовстали. Для вот этого «Черного ордена», да, как один наш общий знакомый написал книжку там «Черное солнце Азова», вот это в такой символической линейке важно устранить всех, кто покусился на их святыню, на вот Азовсталь. Потому что для Азова Азовсталь – это что-то наподобие, может быть, Трои. Это может быть что-то наподобие Монсигюра там, или еще что-то. Вот такие как бы истории эпические. Ведь Азов подпитывается мифом. Сам по себе Азов – это миф. Это некая такая сага, написанная о мифических сверхлюдях, объединившихся под этим флагом для борьбы с русскими монстрами.
Вот. Шамбала такая, да?
Да, и такая своеобразная Шамбала, своеобразная такая, скажем так, страна асов. И вот они сражаются. Для них Азов это была одна из таких крепостей, которая пала, но при этом своей сакральности не потеряла. И здесь я бы посоветовал вообще, может быть, людям, которые так или иначе что-то снимали на Азовстали, какие-то делали материалы, связанные с этими событиями, быть поосторожнее, потому что замешанное на оккультизме мышление, подчеркну, это только замешанное на оккультизме мышление, может привести к решению об устранении тех, кто покусился на святыню.
Я хотел бы сказать, что, на мой взгляд, это предупреждение. Вот это вот, по сути дела, сакральное убийство, сакральная ликвидация очень напоминает публичный расстрел на площади. Раньше это было. И в нашей стране, кстати, послевоенные годы бандитов расстреливали на площадях наших городов публично. Мало кто об этом знает, но это было. И вот такое демонстративное устранение рядом с местом, где проводился фестиваль, где большое количество участников, общественные деятели, политики туда приезжали, патриотический фестиваль. Это, мне кажется, сделано было очень и очень продуманно. На самом деле, конечно, там никакой там одиночкой не пахнет. Там человек 20 работал, если не больше. Слежение, выяснение маршрутов, где человек паркуется, куда он ездит, на какой машине, прослушка телефона, выяснение, куда человек собирался выехать. То есть это все заранее готовилось, орудие убийства. Ну, мы взрослые люди, мы прекрасно понимаем, что такие серьезные спецоперации готовятся долго, и готовятся тщательно, и готовятся с привлечением большого количества участников. Но я хотел бы о другом сказать. Вот недавно прошла информация эксклюзивная, что еще в 2015 году правительство Украины приняло закрытое постановление о создании на территории России сети вот этих вот законспирированных ячеек. Ну, цифра называлась 10 тысяч человек, которые должны приезжать к нам, создавать свои организации, входить в политические организации российские, общественные, культурные, самые разные. И до поры до времени здесь находиться в таком законспирированном состоянии, по мнению одного моего тоже знакомого эксперта, не 10 тысяч, но порядка 6-7 тысяч человек здесь натурализовались в России и ждут своего часа. Видимо, привлекались вот для спецоперации по устранению Дарьи Дугиной именно эти люди. Потому что, ну, одна залетная приехала, прилетела. Причем у нее очень интересный бэкграунд. Она спокойно каталась из Мариуполя в Киев, из Киева в Москву. Из Москвы опять выезжала на юго-восток, опять приезжала в Мариуполь. Такое впечатление, что ей там карт-бланш был дан некими силами. Потому что так просто кататься, ну, надо иметь какие-то возможности. Но мы видим, что еще очень важная вещь, что вот эта вот установка, что у нас не война, а спецоперация, она сбивает с пути истины очень многих людей. На самом деле, вроде есть какая-то спецоперация, которая ведется где-то там далеко, идут грибные дожди, где-то стреляют, гибнут люди, а здесь вот в центре все хорошо, все тихо, и ничего плохого с нами не произойдет. Вообще мы по 1000 лет будем жить. Нет, ребят, ничего подобного. Стреляют по сопредельным регионам, по всем этим областям, в Крыму, ДРГ, теракты, дроны боевые, вот эти вот ячейки там, естественно, везде имеются в наличии, они работают. И уже вот это вот убийство, на мой взгляд, это первая ласточка. Это первая ласточка, но она далеко не последняя. И если наши граждане не перестроятся, и самое главное, чиновники не перестроятся, то мы будем иметь такой поток гробов. Вот будем там в Останкино постоянно раз в неделю кого-нибудь провожать. Потому что сегодня одного убили. Ну, естественно, в группе риска телевизионщики, телевизионные журналисты, на которых и готовились покушения. Их удалось предотвратить каким-то образом, там, на Соловьева, там, Скобеева, Попова и Шейнина. Но журналистов много, которые выдают на гора хорошие материалы, зачастую документальные фильмы, и они тоже в группе риска. Я, на самом деле, бы усилил защиту этих людей, политиков, общественных деятелей, журналистов, но пострадать могут и самые простые люди, потому что террор, мы же знаем прекрасно, он основан на страхе. Нужно создать страх, нужно создать атмосферу страха. Неважно, кто оказывается под ударом, известное медийное лицо, типа Даши Дугиной или Иван Иванович Иванов, Петр Петрович Петров и Сидор Сидорович Сидоров. Главное, чтобы люди боялись выходить там на улицу, а какие-то силовики, там, отставники ложились спать, сунув пистолет к себе под подушку. Ну, мы этого, что ли, хотим? Что нужно делать вот сегодня, Дмитрий, как профессионал, скажи, пожалуйста, для того, чтобы переломить ситуацию? Потому что еще и некоторые моменты вызывают вопросы. Выясняется, что камеры слежения были там, в этом месте, где проводился фестиваль, они были кем-то отключены. Видимо, охрана толком не работала. Хотя такие общественные массовые мероприятия в наших условиях сегодняшних требуют усиленного режима охраны. Ну, усиленного режима просто.
Но дело в том, что такие мероприятия, как правило, ну даже не то, что как правило, а вообще-то так должно быть, они всегда имеют оперативное сопровождение. Там присутствуют сотрудники МВД, там должны быть и сотрудники спецслужб, и агентура подводится, и снимается информация. Поэтому на фоне СВО так это вдвойне и втройне важно. Потому что, ну, массовое скопление людей, а не дай бог бы кто-то привел взрывное устройство в толпе.
Ну, мы же помним, как в 90-е годы происходило во время второй чешской кампании подрыва в Москве. Именно во время вот некого мероприятия массового в Тушино, да, взрыв в Тушино, взрывы в метро. Почему-то в переходах, Лужков дал команду убрать в переходах, там, рядом с метро все палатки. Сейчас они опять там чудесным образом выросли. Ведь 80 человек погибли-то на Пушкинской. От осколков стекла. Потому что было безоболочное взрывное устройство применено, при взрыве вот этими осколками было убито такое большое количество людей.
Да, и вот если проанализировать происходящее, единственный выход – это повышение, наращивание оперативной работы. Других вариантов нет. Никакая охрана. Вот знаете, я когда-то изучал эту тему, и есть такое мнение, что охрана, вот физическая охрана, она малоэффективна. Почему? Потому что покушения должны предотвращаться на этапе их подготовки. То есть необходимо получать оперативную информацию о планах противника, о планах террористов и своевременно на них реагировать.
Агентура должна работать.
Если мы посмотрим на результаты деятельности ФСБ, они показывают, что основная часть преступлений так и купируется. То есть нейтрализуются ячейки ИГИЛа. Задерживаются конкретные лица, которые планируют совершать террористические акты, нападения. И это позволяет что? Это позволяет в значительной степени предотвращать массовые жертвы. То есть люди еще на этапе подготовки задерживаются. Вскрываются эти сети, вскрываются схроны, вскрываются места, где идет изготовление взрывных устройств. Каждому журналисту, каждому телекомментатору мы не сможем и политику представить личную охрану. Это сложно. Но этой категории граждан надо проявлять личную осмотрительность, личную, скажем так, осторожность при использовании транспортных средств, при выборе мест отдыха, при различных сомнительных контактах. Потому что часто на журналистов и даже на общественных деятелей выходят некие лица, предлагая им встретиться, предлагая что-то обсудить эксклюзивное.
Какие новые персонажи появляются,
да,
в ближнем окружении.
Возникает соблазн, а вдруг это сенсация, вдруг это там информационный повод. Люди активно идут на такие контакты. Так постепенно происходит сближение, внедрение агентуры в окружение. И в каком-то моменте это срабатывает уже против человека, который, собственно говоря, принял вот эти новые знакомства, впустил их в свою личную жизнь, в окружение. Я предполагаю, что сейчас произойдет существенный сдвиг в дополнительном усилении оперативных возможностей наших спецслужб. Других методов предотвращения такого рода акций нет. Существовали способы в предыдущей эпохе, которые действовали отрезвляющие и запугивающие на потенциальных вот диверсантов, террористов и прочее. Это что? Вот уже упоминалось. Это при задержании скоротечный, быстрый и однозначно с смертным приговором в суд. Ну, какая-нибудь тройка, какой-нибудь военный трибунал. И да, казни осуществлялись публично, и мы видим эту хронику, там, начиная от городов там, Юга России.
Ну, что далеко за примерами ходить, освобождение заложников на Дубровке сопровождалось уничтожением, ну, правда, пострадало несколько и мирных граждан, уничтожением всех террористов.
Да,
все
вот,
были убиты.
Да, террористы и диверсанты должны понимать, что у них нет ни одного шанса выжить. Это отсеет сразу значительную часть людей, которые бы хотели это сделать за деньги или ради статуса, но когда они понимают, что на кону их жизнь, это действует отрезвляюще. Но сейчас не та эпоха, мы не можем на улицах кого-то вешать или расстреливать, потому что уже другое время, это неизвестно, как будет воспринято там обществом, там, как это будет воспринято на международном уровне. Да, и когда я слышу предложение, надо еще ужесточить, мне кажется, что у нас законодательство и так достаточно серьезно подготовленная к такого рода вещам. У нас есть и пожизненные срока, у нас есть в целом большие сроки заключения. Да, у нас мораторий на смертную казнь, но это он был принят по вполне понятным причинам. Идет дискуссия, отменять его или нет. Я считаю, что пожизненный приговор – это хуже смертной казни, потому что одно дело – тебя приговорили и расстреляли, а другое дело – ты до конца жизни будешь жить в какой-то клетке, не видя ни белого света, ничего. Тут еще большой вопрос, что страшнее. Здесь надо наращивать, несомненно, первое, вот о чем я сказал, оперативную работу. И это все я уверен в том, что делается. Второй момент – это постоянное просвещение населения. Люди должны проявлять бдительность. То есть каждый человек должен понимать, что если он смотрит в окно своего двора и видит, что кто-то возится возле машины его соседа или там что-то пытается прикрепить, или во дворе часто появляются незнакомые люди и прочее, это повод к тому, чтобы обратиться на горячую линию ФСБ или МВД.
Ну, с американцев надо брать пример. Там появляется коттедж, приезжают какие-то знакомые на шашлыки к нашему иммигранту, тут же соседи реагируют, звонят в полицию, тут какие-то новые люди появились, приедьте, проверьте, посмотрите их документы.
Да,
есть хорошее в американской, так сказать, ментальности, чему, я вполне думаю, надо следовать. И важно понять следующее, что мы в очень сложной ситуации. У нас миллионы гастарбайтеров с территории Украины. Ты заправляешься, стоит вот этот вот украинец. Вызываешь такси, если не приедет узбек или таджик, то приедет украинец. Идешь покупать что-то в магазин, в палатку, украинец. То есть сфера услуг очень крепко в той же Москве оккупирована выходцами с Украины. Сколько среди них членов этих законспирированных ячеек, мы не знаем. До поры до времени им вообще, может быть, никаких команд не поступает. Но спецоперация развивается, события развиваются. Нет гарантии в том, что ему не скажут: давай иди там, вот там тот схрон, вот тебе лопата, выкапывай там адские машинки, и давай мы поезжаем в метро в такое-то место, вот там минируй палатки, которые там обильно представлены в переходах, и даже небольшое взрывное устройство способно привести к большому количеству жертв.
Да. Поэтому... Я вот еще один пункт, вот мы перечислили, это усиление оперативно-розыскной деятельности, оперативной работы, это общественная такая, скажем так, позиция, общественная такая миссия реагировать на любые проявления, которые подозрительны. И третий пункт, это работа с самими потенциальными жертвами, то есть каждый человек, кто так или иначе связан сейчас с темой Украины, с темой СВО, он должен понимать, после случая вот с Дарьей Платоновой-Дарьей Дугиной, пусть земля и будет пухом, царствие небесное, вот после этого случая каждый должен понимать, что угрозы реальны, что это не шутка. Когда пишут в социальных сетях угрозы, когда поступают какие-то смски с угрозами, это, друзья мои, уже не шутка. Эти люди, кто сопричастен к теме Украины, должны проявлять повышенную бдительность, аккуратность в выборе связей, контактов, в поездках, в местах отдыха. Они должны аккуратно относиться к своим перемещениям, передвижениям, к своему автотранспорту. Это очень важно. Почему? Потому что вот та вот прошлая жизнь, когда там человек мог куда угодно пойти, с кем угодно поехать, участвовать в каких-то встречах с малознакомыми людьми без предварительной проверки. А что это за люди? А почему они на меня вышли? А с чем связан этот интерес? А куда меня пригласили? А что там будет? Вот Дарью устранили с помощью взрывного устройства. Но устранять могут и с помощью отравляющих веществ, с помощью яда. Там человека могут куда-то пригласить, предложить попить чайку, а через там 3-5-10 дней этот человек скончается. Есть еще масса способов, которые позволят устранить неугодного. Да, к сожалению, мы вошли вот в ту самую фазу противостояния. Я ее на самом деле ожидал, потому что помимо того, что я там социолог, в свое время служил в органах безопасности и прочее, я еще и военный историк, и практически все войны сопряжены с тем, что на определенном этапе начинают активно применяться террористические и диверсионные акты. Особенно это начинает нарастать, когда стабилизируется фронт, все переходит в состояние окопной войны с небольшими подвижками, там 3 села влево, 4 села вправо и так далее. И вот тогда выползает вот эта вся тема. Это нарушение коммуникаций, устранение ключевых чиновников, устранение пропагандистов, организаторов,
лидеров общественного мнения.
И мы не должны этого бояться, нельзя паниковать, потому что это наоборот будет усиливать соблазн применять против нас эти методы, но надо быть готовым к тому, что они активизируются. И еще важная деталь. Вот, допустим, в чем опасность именно конкретно украинских диверсантов? Они опасны тем, что в них присутствует дух фанатизма. Если это диверсанты, набранные из числа националистов, там есть дух фанатизма, и там может быть элемент самопожертвования. То есть такие люди могут идти на рискованные террористические акции.
Становятся шахидами.
Да, ну, я бы их назвал полушахиды, потому что все-таки шахидизм, как явление, это ближе к исламизму, но здесь что может быть? Могут, используя методы НЛП, используя различные стимуляторы, наркотические средства, выбирать людей, юношей, девушек, мужчин, женщин из семей, где есть погибшие на фронте, и на почве жажды мести из них делать и шахидов. К этому тоже надо быть готовыми заранее. То есть жажда мести, когда вот там кто-то там потерял мужа, или там погибла мама, или там отец, или там брат, или знакомый близкий друг. Вот жажда мести, спецслужбы, плюс националистические структуры, работая через соцсети, работая непосредственно, просеивают таких людей, отбирают, начинают работать с ними индивидуально, потом приглашают их к сотрудничеству, обучают тому же минно-взрывному, стрелковому делу, и потом могут использовать на полную катушку. Вот такие люди очень опасны.
Я хотел сказать, что украинские спецслужбы активно привлекают националистов исламистского толка, об этом известно, и поэтому здесь уже национальные, так сказать, различия стираются. В борьбе против России, по их мнению, все средства хороши, но мы должны понимать, что действительно степень опасности возросла. Я призываю не падать духом, не впадать в грех уныния, это страшный грех. С нами Господь и Богородица наши, и поэтому я думаю, что все наладится, мы победим, враг будет разбит, победа будет за нами. Спасибо Дмитрию, не первая у нас встреча, надеюсь, что не последняя. Напоминаю, что на волнах нашего радио был сегодня Дмитрий Соин. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо, будьте здоровы, храни вас Господь.
Себе самому в назидание, скорей, чем излюбленный стих, твержу, как пароль, заклинание: Господь не оставит своих. В житейском глухом бездорожье, где голос отчаянья лих, вся суть, чтоб мы сделались Божьи, а Он не оставит своих. Не выдаст, не кинет, не бросит, и, может быть, даже потом, как блудного сына не спросит, но вытянет сына крестом. Стань ближе к нему и полезней, но даже не сильных таких. В невзгодах, беде и болезни Господь не оставит своих. И сердце, как четкий, листает, где голос надежды затих. Господь он своих не оставит, Господь не оставит своих. Господь он своих не оставит, Господь не оставит своих.